Аш едет той же дорогой на Гоойду, где проезжали они с Виареллом в первый визит. Еще минут через 15 подозрения переросли в уверенность, а там вскоре и финишировали, но уже знакомом пятачке перед мастерскими господина Хетауцы. Спустившись по длинному и извилистому серпантину с прибрежного обрыва, почти к самой воде. Оперативники-клондальцы были собраны и деловиты, действовали решительно и, как показалось Косте, привычно. Первый открыл дверь и выпрыгнул наружу. Тот, что ехал с водителем, уже стоял на дорожке, ведущей мимо конторы Хитауцы к причалу. Костя не заставил себя ждать, выбрался из экипажа и посторонился, чтобы не мешать выходить остальным. К нему присоединился Дима, потом еще один оперативник. И только после этого экипаж покинул Фертье. Ни слова не говоря, первый клондалец повернулся к экипажу спиной и быстро зашагал прочь. Второй выразительным жестом предложил Диме с Костей следовать за ним. Когда обходили клумбу с увядшими мальвами, Костя заметил, что советник приподнял шляпу и на ходу слегка поклонился, а от входа в домик донесся дребезжащий тенорок вахтера и Йорхи. — Доброго здоровья, господин Бернардино! — Бернардино? — мысленно хмыкнул Костя. — Интересно, сколько у господина советника имен? Он сам-то все помнит? Впрочем, послы сильных держав, ну или советники послов, обычно не жалуются на память. Профессия обязывает. Точно так же, как обязывает иметь много имен, фамилий и прозвищ. На площадке перед пирсом гуляла шестиногая такса, но, завидев процессию, она поджала хвост и немедленно слиняла под одну из перевернутых лодок у самой воды. Возможно, запомнила чей-нибудь бесцеремонный ботинок и вторично рисковать не хотела. Ведущий оперативник, нигде не задерживаясь и ни на что не отвлекаясь, дошагал до пирса и направился вдоль него. К единственному пароходику, пришвартованному в самой дальней части. Пароходик, а точнее говоря, катер на паровом ходу, был не тот, которому Костя когда-то помогал швартоваться. У того на корме не было пестрого шатра и креслец под ним. Да и вообще тот напоминал трудягу рыболова или просто грузовичок на плаву. Этот же походил скорее на маленький прогулочный теплоходик. Да чего там, тут даже стюарт присутствовал в ослепительно белых брюках, белой безрукавке и матросской без козырки с помпоном на макушке. Капитан тоже был тут, на этот раз нисколько непримечательного телосложения мужичок лет 50, высушенный солнцем и ветрами, но одетый вполне элегантно и производящий впечатление, если не аристократа, то уж точно человека образованного и продвинутого. Для своего времени, конечно. В общем, катер и команда выглядели опрятно и благообразно. Ни грязи, ни сажи, и труба покрашена в белый цвет, хотя дымок из нее поднимался самый обыкновенный — черный. Возглавляющий шествие оперативник кивнул капитану и легко перепрыгнул через борт, не дожидаясь, пока выскочивший откуда-то снизу матрос, естественно благообразный и в чистом, снимет цепочку и перекинет на пирс короткий трапик без перил. Фертье к этому времени, поравнявшийся с Костей и Димой, без задержек прошел на борт и уселся в самое удобное кресло по левому борту. Позже Костя понял, почему именно это. Едва погрузились, матрос убрал трап и выпрыгнул на пирс. Носовой швартов просто отдал и забросил на бак, а кормовой снял с кнехта и удерживал на руках. Машина в недрах катера заработала громче и отчетливее. Дым из трубы повалил гуще. Было слышно, как капитан из рубки перекликается с машинным отделением через трубу телеграф. Вскоре катерок ощутимо вздрогнул и слегка завибрировал, видимо, заработал винт. Почти сразу капитан скомандовал матросику, и тот вместе со швартовым запрыгнул на корму, пробежался снаружи борта по привальному брусу и через борт перескочил уже между шатром и рубкой. Советник Фертье царским жестом вынул из кармашка часы, ловко встряхнул, отчего крышка откинулась, и пристально поглядел на циферблат. — 7:20, — удовлетворенно сказал он. — Думаю, успеем до темноты. — Накаркает, — тихо-тихо произнес Дима, так, чтобы расслышал только один человек — Костя. Катерок бодро тянул к выходу из бухточки. Первые 2 часа Костю укачивало до одурения. Он долго боролся с периодически накатывающими приступами тошноты, пока Стюарт не сжалился и не принес ему соленой минералочки. Костя удивился, но послушно приложился к стакану, отчего его едва не вывернуло тут же, но каким-то немыслимым усилием он все-таки удержал содержимое желудка в себе.
«Ничего, ничего», — буркнул Стюарт. «Сейчас полегчает. Смотри на берег, а не на воду».
Костя решил, что сидеть нет больше мочи, и, цепляясь за планшир, ушел на бак. Там он встал в самый уголок, где борта катерка сходились и образовывали режущий волну форштевень. Правый берег, низкую косу, было плохо видно, а вот обрыв на материке напротив виднелся во всей красе, и, о чудо, дурнота действительно отступила, едва Костя сосредоточил взгляд на суше, а не на волнах. Сразу перестало казаться, будто качается все. И катерок, и море, и Джавальское побережье, и даже солнце в небе. Мир снова обрел стабильность. Берег, разумеется, оставался незыблемым и неподвижным. Покачивался на волне только катер. И когда Костя мысленно сосредоточился на стабильной системе, берег, небо, солнце, вестибулярный аппарат за несколько минут пришел в норму. Очень скоро Костя порозовел, а до того был практически зеленым. Правда, сам он этого, конечно же, оценить не мог. Вот уже и свежий морской бриз бодрит и вдыхается с удовольствием, и морская прогулка уже не кажется пыткой, да и вообще жизнь налаживается. Потом подошел Дима, встал рядом. «Ну как, ожил?» — поинтересовался он.
«Вроде да», — облегченно признался Костя. «Не знаю даже, чего меня так расколбасило. Вроде по Шексне на теплоходе катались, ничего подобного не было».
«Да фиг ли той Шексны?» — фыркнул Дима снисходительно. «Тут волна морская, совсем другое дело. За косой в открытом море еще хлеще, точно тебе говорю».
Костя непроизвольно передернул плечами. Открытого моря ему пока отчаянно не хотелось. Еще часа через два организм окончательно привык к качке. На берег теперь можно было не смотреть вовсе. Когда солнце подобралось к зениту, Костя даже ощутил голод, весьма бодрящий, и тут Стюарт, очень кстати, принялся разносить обед, жаркое. Хотя стол в центре шатра имел по периметру небольшой бортик, никто им особо не пользовался. Каждый держал миску на весу одной рукой, ложку другой. Именно ложку, видимо, в море так было принято, даже и жаркое было с обилием полужидкой подливы. Вилкой такое, пожалуй, не особенно и осилишь. Советник подобным простецким манерам немало не удивился и принял как должное, ну а Костя с Димой и подавно не возражали. Подкрепившись, Костя еще более повеселел, откинулся в плетеном кресле и с удовольствием поглядывал по сторонам. Он, наконец, понял, почему Фертье выбрал кресло по левому борту, ветер дул именно слева, из степей, и сносил дым из трубы вправо. Но иногда, довольно редко, какое-нибудь хитроумное завихрение бросало клуб дыма вниз и в сторону кормы, так что Костя отчетливо чувствовал запах гари. Но Костя сидел по правому борту. До советника же совершенно точно дым не долетал. Ветер все сносил прочь. Потом появились дельфины и долго плыли рядом с катером, выныривая то справа, то слева, то перед самым форштевнем. Добрых полчаса пассажиры, которым заняться было решительно нечем, с удовольствием на них глазели, переходя с кормы на нос и обратно. Команда на это поглядывала снисходительно. Время до вечера пролетело неожиданно быстро, вроде бы только недавно обед подавали, а тут уже и ужин поспел. На этот раз Стюарт принес бутерброды с бужениной и сладким лучком, а еще терпкое красное вино, которое удивительно приятно пилось. Костя вообще-то недолюбливал сухие вина, они казались ему нестерпимо кислыми, аж челюсти порой сводило. Но это то ли не было совсем сухим и содержало какой-то сахар, то ли просто было очень хорошим, пилось на ура. И опять же настраивало на благодушный лад и странным образом позволяло коротать время. В общем, Костя оглянуться не успел, как солнце за кормой коснулось воды, а далеко впереди замаячило нечто, с такого расстояния было не разобрать, но правил капитан в точности туда, помалу забирая к левому берегу. Костя поначалу недоумевал, а где же неприступные горы, которые должны окружать Халиакру? Советник Фертье развеял его недоумение, объяснив, что до Халиакры еще 150 миль минимум день пути, а сейчас... Они намереваются пристать в небольшом прибрежном городишке Авура и там заночевать. В принципе, катер мог идти и ночью, но в Авуру все равно всегда заходил, поскольку требовалось пополнить запасы пресной воды для машины. А если требовалось, то и угля подгрузить. Но Фертье планировал провести в Авуре всю ночь, о чем и не замедлил объявить. Причалили уже в сумерках, при этом произошла забавная мелочь, когда сходили с катера, едва Костя ступил с трапа на настил маленького пирсика, в окружающем мире что-то внезапно переменилось, Костя в замешательстве замер, а через секунду сообразил, в чем дело. Мир покачивался. Вместе с пирсом, набережной, близкими строениями, небом и горизонтом. Не сильно, чуть-чуть. Такое впечатление, будто Костя не на берег с катера вышел, а наоборот, взошел на борт гуляющего на волнах катерка.
«Что, качает?»
— участливо спросил капитан.
«Да»,
— признался Костя ошеломленно.
«Ничего, это нормально», — усмехнулся капитан. «К волне прикачался. Теперь на берегу штормит. Не боись, сейчас пройдет».
Прошло, но не так быстро, как ожидал Костя. Еще минут пять он ступал, словно по палубе, готовый в любой момент накрениться, хотя под ногами лежала незыблемая двухцветная серо-розовая плитка набережной. Набережная выглядела очень живописно, и не только из-за плитки. Горели фонари, прогуливались празднично одетые горожане, играл духовой оркестр, голосили торговцы, булочками и ситром, Костя даже слегка ошалел от этих народных гуляний. Прямо напротив причала располагалась гостиница, называлась она так же, как и весь городок, Авура, половина пути. Как выяснилось, именно потому, что располагалась примерно посередке между Харитмой и Халиакрой. У Кости при виде всего этого, видимо, сделался очень жалобный вид, до такой степени, что Фертье вопросительно поглядел на него и осведомился.
«Что-нибудь случилось?»
«Господин советник», — тихо поинтересовался Костя, — «а можно искупаться?» «Я лет 10 моря не видел».
Костя ожидал, что Фертье рассмеется, настолько по-мальчишески его просьба прозвучала. Практически «дяденька, позвольте». Но советник веселиться не стал, только выразил легкое недоумение, почему, мол, нельзя. У гостиницы, как выяснилось, даже свой закрытый пляжик имелся, с кафе и кабинками для переодевания. Только не прямо на набережной, а чуть в стороне, где побережье покрыто желтым песочком, и на некотором отдалении от моря торчат зеленые свечки кипарисов. Более того, Фертье даже вызвался составить компанию Косте, поскольку отужинали на борту, в гостинице только поселились, задерживаться не стали. Да и то, поселились громко сказано. Багаж клондальцы с катера не сгружали, за исключением небольшого саквояжа Фертье, видимо, с самыми необходимыми предметами туалета. Зачем, если завтра поутру все равно в путь? Дима, разумеется, рюкзачок прихватил, поскольку являлся ходячим воплощением закона верблюда, все свое ношу с собой. А Костя сумку оставил. Все равно там не было ничего особенно ценного. Банка консервов, пачка галет, да стеклянная бутылочка воды с завинчивающейся металлической пробкой. В карманах он оставил только деньги и вскрытое жандармами письмо мастеру Хетауцы. Да еще прихватил подаренную Виареллом деревянную зубную щетку и зубную пасту. Перед стартом выдавленную из стандартного пластикового тюбика в алюминиевую капсулу из-под кубинской сигары «Ромео и Джульетта». Пляжик был огорожен, чужих туда не пускали. Море неожиданно теплое и куда менее соленое, чем помнилось Косте по детской еще поездке в Симеис и Гаспру. Долго не хотелось вылезать из воды. Фертье и оба охранника давно уже попивали местное вино в почти пустом кафе, а Костя все бултыхался. Когда почувствовал, что подмерзает, присоединился к ним. Официант прямо у входа на веранду вручил ему огроменное махровое полотенце, вряд ли уступающее размерами простыне. Костя завернулся, рухнул в плетеное кресло, сделал глоток вина и остро почувствовал, что счастлив. Он не ощущал ничего подобного уже очень давно, даже с Машкой. Вернее, не так. С Машкой ему тоже бывало очень хорошо, и это отнюдь не сводилось к чистой физиологии. Но все-таки то было немного другое. То радость общения и единства с близким и симпатичным человеком. А сейчас Костя внезапно впитал неуловимую гармонию мира, в котором находился, и почувствовал, что и сам гармонично вписывается в этот мир. Не вообще, а именно сейчас, конкретно в данную минуту, искупавшись в море, глотнув терпкого вина и вслушавшись в теплый летний вечер. В нем, невидимый в темноте, играл духовой оркестр. Рядом волны с шипением накатывались на пляж, над головой сияли звезды, слегка приглушенные огнями цивилизации, но все равно безумно яркие и красивые. А в воздухе с басовитым гудением носились большие со спичечный коробок жуки. Вспомнив Машку, Костя тут же почувствовал укол совести. Все-таки нужно было ей позвонить. Он и раньше не баловал подругу частыми звонками. Раз в неделю отзванивался, не чаще. Обычно инициатива всегда исходила от Машки, и она иногда ласково называла Костю обормотом. А еще Костя внезапно осознал, что раньше никогда не испытывал подобных уколов совести. Не позвонил, да и ладно, подумаешь, пожурят чуть-чуть обормота. Может быть, даже отвесят при встрече шутливый подзатыльник. Но потом им ведь все равно поцелуют и простят. Костя закрыл глаза, вспомнил, как это Машкин запах, жадные и нежные ее губы, шепотом в самое ухо. И стало совсем стыдно. «Дурак я, дурак», — внезапно подумал Костя. «Она ведь ждала, наверное». «Тьфу, что значит «наверное»? Точно ждала». О том, что меня выгнали с работы, Машка не могла не узнать. И маме, наверное, уже звонила, интересовалась, куда я пропал. Сколько ни расстраивайся в общей гармонии мира, а о том, чтобы в собственном маленьком мирке все было складно и правильно, тоже нельзя забывать. Почему-то осознал это и задумался об этом Костя только здесь и сейчас, в далеком чужом мире центрум. Раньше, что ли, не мог? Странно. Странно и необъяснимо. Пору думать, будто судьба нарочно все подстроила так, чтобы он угодил в дальние дали и, наконец-то, задумался о близких людях. Костя тихо чертыхнулся и поклялся сам себе. Первое, что он сделает, вернувшись в Вологду, это позвонит Машке. И, черт возьми, устроит ей праздник. Что мешает открыть ход в степи, подарить ей вечер лета, тепла и моря? И это не просто пустое обещание. Костя твердо знал, что вернется и позвонит. И будет с ней, неважно, на море или дома, в Вологде. Это, в конце концов, вторично. Главное, чтобы вместе. И его странным образом отпустило. Стыд, если не улетучился без следа, то перестал безудержно глодать душу. В кафе у моря просидели еще с полчасика. Костя как раз обсох и согрелся. Потом вернулись в гостиницу. Дима уже залег почевать. В номере напротив старательно бдил третий охранник. У него даже входная дверь была распахнута настежь. Уснул Костя, как и вчера, очень быстро, практически мгновенно. Растолкали его ни свет, ни заря. За окном было еще темно, небо, если и посветлело, то лишь самую малость. Дима уже сидел на высокой кровати, свесив ноги, позевывая и поигрывая затекшими плечами. У Костиного ложа склонился один из каландальцев и терпеливо пихал не желающего просыпаться Костю в бок.
«Подъем!» — объявил он, увидев, что Костя наконец-то разлепил веки. 15 минут на умывание одевания и отходим. Завтрак на катере!»
«Встаю, встаю!» — пробормотал Костя, приподнимаясь на локте. Второй день подряд его будили в раннюю рань. Естество природной совы против этого бурно протестовало, но ничего не попишешь, пришлось подниматься, взбадриваться холодной солоноватой водичкой из-под крана, натягивать робу и душераздирающий зевая тащиться за охранниками к выходу. По пустынной в этот предрассветный час набережной, на маленький пирсик и затем на катер. Отплыли немедленно, воздух был тих и неподвижен, а штилевое море лежало как зеркало. Лишь у самого берега еле заметно шевелились и лениво накатывались на песок малюсенькие волны. В кипарисовых зарослях перекликались птицы. Небо светлело с каждой минутой, и было даже жаль, что эту приморскую идиллию безжалостно вспороло чмыханье парового двигателя. Костя пристроился на вчерашнем месте и наладился было подремать, но легкий вымпельный ветерок, существующий лишь в силу движения катера, подействовал на него неожиданно освежающе. Дым из трубы поднимался почти строго вверх и начинал слегка загибаться в сторону кормы, лишь из-за того же псевдоветерка. На коротком флагштоке лениво зашевелился клондальский флажок. Некоторое время Костя задумчиво созерцал морскую гладь и редких чаек над ней, потом повернулся и уставился назад за корму, на две расходящиеся от катера волны. «Хорошо, что болтанки нет», — — подумал он умиротворенно. «Не укачает».
«Красиво идем», — заметил Фертье, дымя сигарой. «По ровной воде должны изрядно сделать». «К обеду раздует», — напророчил Стюарт, подающий кофе. «Вон чаек сколько на песке».
От кофе сегодня не отказался никто, даже Костя, обычно предпочитавший чай. Именно из-за пристрастия к чаю Костя и не смог определить, хороший ли был кофе, земной или, может, еще из какого мира. Сам он ничего необычного не заметил. Кофе, как кофе крупного помола, ароматный, горячий и чуть сладковатый. И еще, кажется, столикой перца.
«Вообще неплохо мы с Димой устроились», — подумал Костя рассеянно.
«Путешествуем на полном пансионе, кофе подают, потом завтраком еще накормят. Прям не вылазка в отсталый викторианский мир, а аристократический морской ретро-круиз. Еще и места интересные повидаем, если, конечно, все, что мне рассказали о Таламазу, правда». Виноват в том был Штиль, или же Костя просто привык, но сегодня его не укачивало совершенно. Приятнее было думать, что организм приспособился, поэтому Костя, естественно, остановился на этой точке зрения. Еще он заметил, что время на борту катера течет очень странно. Вроде бы каждая отдельная минута тянется томительно долго. Все попутчики вальяжны, неторопливы, исключая единственного матроса, который при исполнении капитанских команд шевелился весьма шустро. Однако не успеваешь оглянуться, как истекают целые часы. Вроде бы только-только взошли на борт, только-только рассвело, раз — и солнце уже в зените. Только-только пообедали и расслабились на действительно поднявшемся ветерке, который предсказанно задул с берега, а уже опускается вечер, и ужинать пора. Стюарт как раз протер стол на палубе и нырнул на камбуз заполнять поднос. Именно в этот момент Костя уловил некую перемену в работе двигателя, в основном акустическую. Тембр изменился на более высокий, а кроме того, громкости прибавилось. Ненамного, чуть-чуть. Но этого было достаточно. Забеспокоились все, включая Фертье и охранников. Капитан приник к переговорной трубе. Вскоре Костя отметил изменение характера качки, она усилилась. Потом Костя обратил внимание на то, что скорость упала просто катастрофически. Катер больше не взрезал форштевнем зеленоватые воды залива, а бестолково качался на боковой волне, практически не двигаясь вперед, при том, что дым из трубы исправно валил, и котел пыхтел, как и прежде. Даже чуточку громче. На корму рысцой выскочил матрос и некоторое время глазел на еле обозначенную кильваторную струю. Потом послышалась отчетливая команда «Машину на холостой!» И звучание двигателя вновь изменилось. Матрос стянул рубаху, портки и голышом бултыхнулся в воду, сразу же погрузившись. Капитан покинул рубку и встал на корме за креслами пассажиров. Фертье выглядел невозмутимым, но на капитана смотрел вопросительно. Матрос дважды выныривал и вновь погружался, потом вынырнул окончательно, отфыркался и прямо из воды доложил. «Шплинты срезало!» Капитан поджал губы.
«Винт ушел?»
«Ушел!» — подтвердил матрос. Капитан сквозь зубы забормотал проклятие и обернулся к кочегару, который тоже не утерпел и поднялся на палубу. Но вряд ли кочегар мог чем-нибудь помочь.
«Господин Бернардино», — обратился капитан к советнику, — «вы уже поняли, что произошло. Ремонт займет некоторое время. Будете ужинать или воспользуетесь моментом, можно искупаться».
«Искупаемся, пожалуй», — вздохнул Фертье. «Что может быть романтичнее купания в открытом море?»
Стюарт, выглядящий без подноса в руках странновато, тотчас принес веревочный трапик и укрепил его у проема в борту. В длину трапик был больше метра, и четыре нижние ступени с торцов были усилены парными дырчатыми камнями-окатышами. Чем ниже ступенька, тем крупнее камни. Костя сразу не понял, зачем так, а потом сообразил. Это пригрузка, поскольку без камней веревочный трапик с деревянными ступенями, поперечинами, попросту плавал бы на поверхности. Один из охранников что-то тихо шепнул Фертье на ухо. Тот еле заметно кивнул. Охранник повернулся к Косте с Димой.
«Господа, я попрошу вас купаться по очереди. Надеюсь, поймете».
Костя вопросительно взглянул на напарника. Тот лениво отмахнулся.
«Иди ныряй, я не буду».
«Что так?» — поинтересовался Костя. Надо признаться, не слишком огорченный.
«Лениво», — коротко и емко объяснил Дима.
Ферти спустился куда-то вниз. Костя внутрь катера так ни разу и не удосужился заглянуть, даже в капитанскую рубку не совался. А один из охранников принялся раздеваться прямо на палубе. Костя последовал его примеру, разоблачившись до белорусских, в синий цветочек, экологически чистых семеек из запасов Фиорелла.
«Да раздевайся совсем, чего потом в мокром сидеть?» — снисходительно посоветовал Дима.
Костя задумался всего на секунду. Полностью обнаженный охранник как раз скользнул в воду рыбкой, предварительно красиво распластавшись в воздухе, а потом вытянувшись в струну.
«А и действительно», — подумал Костя,
— «кого стесняться-то?»
Второй охранник разделся, но не полностью, остался в смешных старомодных кальсонах, отдаленно напоминающих бермуды, только трогательно одноцветные, и встал у самого трапа. Третий остался рядом с Димой. Вскоре поднялся Фертье в похожих бермудах, только в широченную синюю полоску, и вдобавок с белоснежным полотенцем через плечо, что опять-таки живо напомнило Косте фильма эпохи Чарли Чаплина. С трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, он сиганул за борт, ненадолго исчезнув в волнах. Вынырнул, с наслаждением отфыркался. Охранник, который дежурил у трапа, не преминул дать очередной совет.
«Далеко не отплывай. И не ныряй особо».
Потом подумал и миролюбиво добавил.
«Пожалуйста».
«Ладно, не буду», — сжалился Костя, хотя устраивать заплывы и глубокие погружения и так не собирался. Голова первого охранника торчала из воды метрах в 10 от катера, лицом, естественно, к Косте.
«Да, дружба дружбой, как говорится, а табачок врозь», — подумал Костя философски. «Типа, вы, конечно, наши гости, но поводок отстегнуть не моги».
Виарел в таких случаях произносил молдавскую пословицу, которая звучала приблизительно как «фраттели-фраттели шилабрины кубани» и означала в сущности то же самое «хоть ты и брат, а брынза за деньги». Никакие они с Димой не гости, они пленники. Пленники на льготном содержании. Наверное, именно поэтому Дима и отказался купаться. Он производил впечатление человека, не склонного принимать подачки. Вволю наплескавшись, Костя вернулся на катер и блаженно развалился на вечернем солнышке. На корме и под кормой тем временем кипела работа. Матрос с кочегаром то и дело ныряли и чем-то там под водой занимались. Отчетливо слышались короткие редкие удары и иногда скрежещущий ляск. Все это Костя не столько слышал, сколько воспринимал всем телом через корпус катера. Хотя даже из-под воды кое-какие звуки доносились. Стюарт дважды вручал вынырнувшему матросу небольшую кувалду на деревянной ручке и дважды принимал ее назад. Потом матрос взобрался наверх и о чем-то долго совещался с хмурым капитаном. Слов Костя не слышал, поэтому пытался что-либо понять по жестикуляции матроса, но тщетно. Еще чуть погодя, по-прежнему хмурый капитан стал совещаться с переодевшимся советником. Фертье выглядел бесстрастным, но желваками на скулах, тем не менее, поигрывал. Поэтому не оставалось сомнений. Дела обстоят неважно. Поужинали уже в сумерках и в полном молчании, после чего Фертье велел Косте с Димой располагаться на ночлег на баке. Стюарт принес по одеялу, и они, обогнув рубку, полегли на палубу рядом с носовым кнехтом и свернутым в аккуратную бухту швартовым около него. Было жестковато. Но куда деваться? Поворочившись, Костя отыскал более-менее удобную позу и принялся любоваться звездами. Катер качало на волне, и это с одной стороны убаюкивало, а с другой придавало телу кое-какую подвижность. Ничего не отлежишь. Под это мерное покачивание и плеск волны, а борт, Костя и забылся в полной уверенности, что разбудит их с Димой снова ни свет ни заря. Проснулся Костя действительно довольно рано, но вовсе не от того, что охранник его растряс. Костя проснулся от жары и света. Он приподнял мокрую от пота голову и сощурился. Солнце стояло уже достаточно высоко, катер по-прежнему беспомощно колыхался на волнах, а ничем не удерживаемая дверь в рубку болталась в такт качки и жалобно поскрипывала. На корме никого не было. Это Костю удивило. Он уже привык, что поблизости всегда присутствует как минимум один из охранников-клондальцев. Когда они с Димой засыпали, так и было. Охранник расположился чуть ближе к рубке. Сейчас на этом месте валялись смятое зеленое одеяло и светлая рубашка. Дима не спал, чистил свой блестящий автоматик, усевшись на одеяле по-турецки. Выглядел он спокойным. «Буэнос утрос!» — бодро поприветствовал его Костя, невольно перенимая спокойствие напарника.
«Сомневаюсь, что буэнос!» — проворчал Дима.
«В смысле?» — насторожился Костя. Дима скривился. Помолчал немного, не прерывая своего занятия, а потом неожиданно посоветовал.
«А ты походи по катеру, сразу поймешь».
И действительно, едва Костя обошел рубку, главное сразу же понял. Перед ведущим вниз трапом лежал мертвый капитан, над которым уже роились жирные зеленые мухи. Крови на палубе почти не было. Всего одно небольшое, с четверти ладони, пятнышко. Капитана, по-видимому, сломали шею, поскольку голова его была вывернута под совершенно неестественным углом. Тут же рядом валялся нож, похожий на обычный кухонный, с переломленным, примерно посередине, лезвием. Костя оторопело уставился на все это, потом обернулся и поглядел в корму. Одно из кресел было опрокинуто и сломано, второе, в котором обычно сидел Фертье, вообще отсутствовало. На кормовую утку был намотан и закреплен кусок веревки, которую затем обрезали. Короткий, 2.5 метра хвост свободно полоскался в море, то погружаясь, то вновь всплывая к поверхности отрывков катера. С минуту Костя стоял, растерянно озираясь, потом, остро чувствуя дикость и неуместность момента, отлил за корму, поскольку организм после ночи того требовал. Вскоре Дима закончил с чисткой и тоже пришел на корму. Автоматик свой он держал наготове.
«Что тут произошло?» — спросил Костя тупо, не особенно рассчитывая на ответ.
«Ночью какие-то орлы приплыли, охрану перебили. Капитан тоже под руку подвернулся, советника взяли живым».
«А нас почему не тронули?»
«Откуда же мне знать?» — Дима пожал плечами. «Наверное, мы им не нужны. Постояли около рубки, пошептались и ушли. Правильно сделали, я бы их положил, если б сунулись».
«И я это все проспал?»
«Ну, работали тихо», — опять пожал плечами Дима. «И гребли тихо, я ни одного всплеска не услышал. А уж как ловко советника спеленали, впору поаплодировать».
Костя все никак не мог поверить в случившееся. Стоял, лупал глазами и пытался собрать разрозненные мысли в кучу.
«И чего теперь?»
«Не знаю», — ответил Дима. «Ты командуешь. Хотя для начала надо бы спуститься вниз и поглядеть, что там и как. Я еще не спускался».
Стволом автоматика Дима отвел в сторону полузакрывшуюся дверь рубки, перешагнул через высокий комингс, потом через ноги капитана и принялся спускаться по трапу вниз. Костя последовал за ним, потому что оставаться на опустевшей палубе одному было выше его сил. Трап был довольно высокий, в 1.5 человеческих роста, и очень крутой. Спустившись, они с Димой сразу же угодили в машинное отделение. Почти весь отсек занимал паровой котел со множеством труб, вентилей и манометров. Рядом в корме располагался крошечный камбуз, пребывающий в относительном порядке. Дверцы шкафчиков закрыты, на переборке рядами висят всякие поварешки, и тут же рядом несколько палок копченой колбасы. В общем, не скажешь, чтобы на камбузе кто-нибудь резвился. Около котла тоже, в общем, все выглядело пристойно, разве что ведро из-под угля не стояло чинно в уголке, надетое дужкой на специальный крючок, а валялось на боку посреди прохода. Дима через него тоже переступил и направился по проходу дальше. Костя ожидал, что за дверью увидит матросский кубрик, однако кубрик располагался дальше к носу, а непосредственно к машинному отделению примыкал довольно вместительный отсек для угля. Сейчас он был заполнен чуть больше, чем наполовину, а вот дальше в самом носу действительно обнаружился кубрик, тесная каютка с рундуками вдоль бортов и 2 гамаками над ними. В целом каютка напоминала секцию плацкартного железнодорожного вагона, только она не была строго прямоугольной, и, разумеется, тут отсутствовало окно. На деревянном полу каютки, связанные спиной к спине и с кляпами во ртах, сидели стюарт и матрос. Оба были живы, и оба с мольбой глядели на Костю с Димой. Костя сунулся было назад подобрать сломанный ножик рядом с мертвым капитаном, но Дима его остановил. «Погоди. Надо сначала кормовые каюты осмотреть». Говорил он по-русски. Они вернулись к трапу и вошли в кормовой твиндек. Кают в корме было 2. Одна побольше, она занимала все пространство по левому борту. Вторая поменьше, рядом с которой помещались гальюн и умывальня. Обе каюты были пусты. Каюта поменьше, по-видимому, капитанская. осталась в полном порядке, тогда как во второй, где без сомнений ночевал Фертье, виднелись следы борьбы. Пол был усеян шахматными фигурками и посудой, которые в пылу схватки смахнули со столика. Постель пребывала в беспорядке. Но крови видно не было. Гальюн и умывальня тоже оказались пусты. Убедившись в этом, Дима вынул из узкого чехольчика, расположенного горизонтально вдоль ремня, нож. Протянул Косте и распорядился. «Освободи их». Сам он принялся подниматься по трапу. Костя с ножом в руках поспешил в кубрик. Первым делом он вынул бедолагам кляпы. Это оказалось, кстати, не такой уж простой задачей. Потом перерезал путы. Самостоятельно встать ни матрос, ни стюарт не могли. У них отнялись руки и ноги. Костя принялся их по очереди массировать, чтобы кровообращение побыстрее восстановилось. Стюарт пытался что-то сказать, но одеревеневший язык тоже не слушался. «Вот осталось ребятам», — подумал Костя сочувственно. Но потом вспомнил о мертвом капитане и отсутствующем кочегаре, чья судьба вряд ли оказалась светлее капитанской. И решил, что матросу со стюардом на самом деле очень повезло. Они, по крайней мере, остались в живых. Первым на ноги встать сумел матрос. И он же сумел произнести первые слова, которые Костя понял. Пристойных среди них не оказалось. Матрос помог стюарду перебраться с пола на рундук, а сам деревянной походкой направился к трапу. Костя пошел за ним. В рубке, увидев мертвого капитана, матрос еще раз выругался, неловко присел на колени и закрыл капитану глаза. Хотя это не очень изменило картину. Уж слишком неестественно у мертвеца была вывернута голова.
«Тебя как зовут?»
— спросил из-под навеса в кокпите Дима.
«Сирас», — отозвался матрос.
«Ты знаешь, кто напал ночью на катер, убил капитана и похитил советника?»
«Бандит какие-то», — пожал плечами Сирас. «Их тут много. Правда, на клондальцев они обычно не нападают, отморозки, значит».
«А куда подевался кочегар?»
На лице матроса отразилась сначала нерешительность, потом, если Костя правильно истолковал мимику, досада.
«Ушел с бандитами»,
— неохотно пробурчал Сирас. «Он с ними заодно?» — предположил Дима.
Вероятно, Дима был уверен в положительном ответе, но матрос неожиданно покачал головой.
«Не думаю».
Дима вопросительно приподнял брови.
«Тогда почему его не связали вместе с вами? Я могу понять, зачем бандитам советник Кландала, но зачем им кочегар? На шлюпках вроде котлов нет».
Сирас поморщился и объяснил. «Один из бандитов, его родственник, Хавар». На лице Димы отразилось понимание. Он повернулся к Косте и спросил.
«Знаешь, кто такой Хавар?»
«Нет», — признался Костя.
«Шурин, брат жены».
«Нас с Вейзом потому и не убили, что Лода кочегар попросил», — добавил матрос.
«Только связали».
Упомянутый Вейз, стюарт, как раз взбирался по трапу, по собачьей, опираясь на ступени и руками тоже, потому что поручней у трапа не было, а на ногах он все еще держался нетвердо. Увидев труп, Вейз вздрогнул и торопливо прошмыгнул мимо него на корму.
«Что ж, расклад более-менее понятен», — подытожил Дима. «Теперь надо определиться, что делать дальше».
Тут Дима внезапно перешел на русский и обратился к Косте.
«Ну что, напарник, у нас есть два варианта. Вариант первый, куда более разумный, попробовать уйти домой прямо отсюда. И вариант второй, на мой взгляд, не очень сейчас уместный. Добраться-таки до Таламазу и найти твоего хитауцы, хотя на кой он тебе сдался лично, я не понимаю.
Я хотел узнать, он действительно расплатился с погранцами за Виарелла или нет, от него самого». — хмуро объяснил Костя.
— «Решать в любом случае тебе», — пожал плечами Дима. — «Так что решай. И желательно побыстрее».
— «А ход-то прямо отсюда я смогу открыть?» — подумал Костя с сомнением, припомнив бесплодные попытки в резиденции кландальцев. — «Надо попробовать». И он попробовал. Увы, тщетно. Костины действия не ускользнули от внимания Димы. Напарник внимательно глядел на него и обо всем, конечно же, догадался.
«Облом», — вздохнул Костя. «Понятно. Значит, пока по второму варианту. Но ты время от времени пробуй открыть. Мы все-таки движемся. Пусть и очень медленно. Как только сумеешь открыть, сообщи. Опять прикинем, что делать».
«Хорошо», — пообещал Костя.
«А мы покуда придумаем, как двигаться быстрее», — добавил Дима и снова перешел на джавальский. «Эй, Сирас, а что с вашим пароходом?»
«Винт потеряли», — ответил матрос мрачно. И что-то мне подсказывает, шплинты там нифига не срезало. Срубили их нарочно, еще на стоянке. Багор мне в задницу, если вру.
Задницу лучше побереги, — невозмутимо посоветовал Дима. Значит, от машины проку никакого. Ладно, тогда надо наладить какой-нибудь парус, вон, хотя бы из одеяла. Сумеешь?
Чего там уметь? — скривился Сирас. Сейчас. Вейс, подсоби.
«Я подсоблю», — возразил Дима. «А Вейс пусть лучше пожрать сообразит. Война войной, а обед по распорядку».